Беседа, листая календарь.
«Не выходи из комнаты» Иосифа Бродского. Стихотворение как символ судьбы автора. Здравствуйте, уважаемые читатели Российской государственной библиотеки для слепых. Меня зовут Полина Жиглова. Я оратор, чтец и ведущая мероприятий. Сегодня хотела бы поделиться с вами еще одним знаковым стихотворением. 24 мая 1940 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, родился Иосиф Александрович Бродский, русский, советский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США 1991-92 годов. Если большинство наших современников попросят назвать хотя бы одно из его стихотворений, то почти все вспоминают «Не выходи из комнаты», написанное автором в 1970 году и набравшим рекордную популярность в наше время. Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, Милка, пасть разевая, выгоню, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав боссанову, с пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната, догадывается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито. Эргосум, как заметила в форме, в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса. Есть стихотворения, которые вновь становятся актуальными спустя десятки лет после их написания. Так произошло и с «Не выходи из комнаты» Иосифа Бродского, который еще в 1970 году настоятельно рекомендовал условно забаррикадироваться шкафом. А уже в наши годы, в связи с коронавирусом, оно стало едва ли не гимном самоизоляции. По крайней мере, это одна из версий его популярности, но далеко не единственная. В целом, произведение стало максимально спорным и противоречивым. Его беспощадно критиковали одни и восхищались другие. Даже в трактовках смысла до сих пор появляются все новые и новые версии. Кто-то считает, что автор заставляет задуматься о мнимой и настоящей свободе, добровольной и сознательной потере самого себя. Кто-то говорит, что Бродский выражает в этом стихотворении свое неприятие советского общества. И это делает его похожим на саму жизнь, такую многообразную и противоречивую. И, возможно, на него, стихотворение, стоит посмотреть просто без оценок, через призму уникальной судьбы его автора. Противоречия как основа жизни. В сегодняшней реальности стихи Иосифа Бродского актуальны как никогда. Но что мы в сущности знаем об этом человеке, кроме того, что он автор одного из самых цитируемых стихов в отечественной поэзии? Здесь на ум приходят слова Ахматовой, которая, узнав о том, что Бродского приговорили к ссылке за тунеядство, грустно пошутила: «Какую биографию делают нашему рыжему, как будто он кого-то нарочно нанял». И в самом деле, судьба Иосифа Бродского была удивительной, как на редкость витиеватая тропа, которая резкими зигзагами уходит то в ровную солнечную местность, то в колючие заросли. Бродский родился в Ленинграде в 1940 году. В первый год войны, после блокадной зимы 1941-1942 годов, мать Иосифа, Мария Вальперт, вывезла его в эвакуацию в Череповец, где они жили до 1944 года. Вальперт служила переводчиком в лагере для военнопленных, а отец Бродского, морской офицер и фотокорреспондент Александр Бродский, участвовал в обороне Малой Земли и прорыве блокады Ленинграда. К семье он вернулся лишь в 1948 году и продолжил службу начальником фотолаборатории Центрального военно-морского музея. С учебой у юного Бродского не складывалось. В Ленинграде он сменил 4 школы, один раз даже остался на второй год. Учился плохо, домашние задания игнорировал, на уроках то и дело мешал учителям, а в тетрадках рисовал не по делу. При этом он мог стать одним из лучших учеников в классе, но не хотел, как не хотел быть примерным пионером и комсомольцем. Когда ему было 14 лет, он попытался поступить в морское училище, но ему отказали. В 1955 году, закончив всего 7 классов и начав 8, Бродский бросил школу и устроился на завод «Арсенал» помощником фрезеровщика. Надо сказать, что среднее образование будущий поэт все-таки получит, окончив школу рабочей молодежи. Далее его бросало из одного увлечения в другое. Все еще вдохновленный тягой к морю, Иосиф пытался поступить в школу подводников, но, как и в случае с училищем, его постигла неудача. Затем, в 16 лет, он вдруг загорелся идеей стать врачом и устроился работать в морг при областной больнице, где целый месяц помогал препарировать трупы. Помимо этого, он успел поработать и стопником в котельне, и матросом на маяке. В 1957 году он присоединился к группе геологов и участвовал в нескольких геологических экспедициях. В ходе одной из экспедиций на Дальнем Востоке Бродский даже открыл небольшое месторождение урана. «Полторы комнаты. Как гимн любви к родине». В 1955 году семейство Бродских переехало в знаменитый дом Мурузи по адресу улицы Пестеля, 24/27 в Санкт-Петербурге. После революции этот огромный особняк, некогда принадлежавший князю Александру Мурузе, разделили на коммунальные квартиры. В разное время здесь жили известные поэты и писатели: Николай Лесков, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир Пяст, Даниил Гранин и другие. В этих стенах раскрылся и литературный дар Бродского. Юношеские годы, проведенные на крохотном пятачке пространства, которое он называл «полторы комнаты», сформировали Бродского как поэта и стали, вероятно, самым счастливым временем его жизни. Бродский проживет здесь 17 лет до самого отъезда из СССР. Много лет спустя, уже находясь в эмиграции и не имея возможности увидеть родителей, он напишет эссе «Полторы комнаты», которое станет своеобразным гимном его любви к родине, любви болезненной, удушающей, безысходной. Этот небольшой текст выйдет в американском журнале, и Бродскому придется объяснять иностранным читателям, что это за странная мера пространства, ведь такое было возможно только в Советском Союзе. В СССР минимальная норма жилой площади – 9 квадратных метров на человека. Следовало считать, что нам повезло, ибо в силу причудливости нашей части анфилады мы втроем оказались в помещении общей площадью 40 квадратных метров. Все излишек связаны с тем, что при получении нашего жилища мои родители пожертвовали 2 отдельными комнатами в разных частях города, где они жили до женитьбы. Это понятие о квартирном обмене, или лучше просто обмене, ввиду несомненности предмета, нет способа передать постороннему, чужестранцу, писал Бродский. О самой комнате, которую занимал Бродский, он говорил, что эти 10 квадратных метров были моими, и это были самые лучшие 10 квадратных метров, которые я когда-либо знал. Сегодня в квартире поэта находится мемориальный музей Бродского «Полторы комнаты». Бродский поэт. Конец 50-х, начало 60-х годов. Время зарождения Бродского поэта. Даже находясь в экспедициях, он много и хаотично читал. В основном поэзию, философскую и религиозную литературу. Взялся за изучение английского и польского языков. Бродский утверждал, что начал писать стихи в 18 лет, хотя есть несколько стихотворений, датированных 1956-57 годами. «Пилигримы», «Памятник Пушкину», «Рождественский романс» – наиболее известные из ранних работ Бродского. В то время в его стихах наблюдалась яркая выраженная музыкальность. Так в стихотворении «От окраины к центру» и «Я сын предместья» можно увидеть ритмические элементы джазовых импровизаций. В 1959 году состоялось знакомство Бродского с Булатом Акуджавой, Сергеем Довлатовым, Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Владимиром Уфлиндом. Примерно тогда же он сблизился с молодыми поэтами из промки, литературного объединения при Дворце культуры промкооперации, позднее Ленсовета. Первое крупное публичное выступление Бродского состоялось 14 февраля 1960 года на турнире поэтов в Ленинградском дворце культуры имени Горького и наделало много шума. Реакция публики на рыжего, картавого юнца в веснушках, монотонно читающего стихи, которые и на стихи-то в привычном понимании не были похожи, была неоднозначной. Вот как писал о поэтическом дебюте Бродского поэт Николай Рубцов. Конечно же, были поэты с декадентским душком. Например, Бродский, взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал «У каждого свой хам, у каждого свой гоп». Шуму было много. Одни кричат: «При чем тут поэзия? Долой его!» Другие вопят: «Бродский, еще!» Тогда же Бродский начал активно общаться с поэтом Евгением Рейном. В 1961 году Рейн представил Иосифа Анне Ахматовой. Ахматова стала его очным критиком и учителем. Поэт Лев Лосев писал: «Фраза Ахматовой, вы сами не понимаете, что вы написали, после чтения большой элегии Джону Дону, вошла в персональный миф Бродского как момент инициации». Сильное влияние на Бродского произвела также и другая история. В 1962 году 22-летний Иосиф познакомился с молодой художницей Марианной Басмановой. С этого времени многие свои произведения он посвящал именно ей, скрытой под инициалами МБ. Как пишет биограф Бродского Лев Лосев, стихи, посвященные МБ, занимают центральное место в лирике Бродского не потому, что они лучшие. Среди них есть шедевры и есть стихотворения проходные, а потому, что эти стихи и вложенный в них духовный опыт были тем горнилом, которым выплавилась его поэтическая личность. В 1967 году у Бродского и Басмановой родился сын Андрей Осипович Басманов. 20 лет спустя, уже находясь в Америке, Бродский издаст сборник «Новые станции к Августе». В него войдут стихи 1962-1982 годов, посвященные МБ. Последнее стихотворение с этим посвящением выйдет в 1989 году. Суд и мировая слава. Как ни парадоксально, но мировую славу Иосифу Бродскому принесли гонения на родине. Именно резонансный судебный процесс над ним привлек внимание к его стихам на Западе. Более того, суд над Бродским стал одним из факторов появления в СССР правозащитного движения. В 1963 году, после выступления на пленуме ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Никиты Хрущева, среди молодежи начали искоренять лежебок нравственных коллег и нытиков, пишущих на птичьем жаргоне бездельников и недоучек. Мишенью стал Иосиф Бродский, которого к этому времени дважды задерживали правоохранительные органы. В первый раз за публикацию в рукописном журнале «Синтаксис», во второй – по доносу знакомого. Сам он не любил вспоминать о тех событиях, потому что считал: биография поэта лишь в его гласных и шипящих, в его метрах, рифмах и метафорах. В газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963 года появилась статья «Окололитературный трутень», авторы которой клеймили Бродского, цитируя не его стихи и жонглируя выдуманными фактами о нем. 13 февраля 1964 года Бродского снова арестовали. Его обвинили в тунеядстве, хотя к этому времени его стихи регулярно печатались в детских журналах, издательства заказывали ему переводы. О подробностях процесса весь мир узнал благодаря московской журналистке Лиде Викторовой, которая присутствовала в зале суда. Записи Викторовой были переправлены на Запад и попали в прессу. Свидетелями защиты выступили поэт Наталья Грудинина и видные ленинградские профессора-филологи и переводчики Ефим Эткинд и Владимир Адмонин. Они пытались убедить суд, что литературный труд нельзя приравнивать к тунеядству, а опубликованные Бродским переводы выполнены на высоком профессиональном уровне. Свидетели обвинения не были знакомы с Бродским и его творчеством. Среди них оказались завхоз, военный, рабочий трубоукладчик, пенсионер и преподавательница марксизма-ленинизма. Представитель Союза писателей тоже выступил на стороне обвинения. Приговор был вынесен суровый, высылка из Ленинграда на 5 лет с обязательным привлечением к труду. Бродский поселился в деревне на Ренской, Архангельской области. В ссылке Бродскому уж точно было не до тунеядства. Он трудился разнорабочим в совхозе «Даниловский». Занимался полевыми работами, был бондарем, кровельщиком, перевозил бревна и так далее. А в свободное время много читал, увлекся английской поэзией и стал учить английский язык. Сам Бродский впоследствии утверждал, что ссылка была одним из лучших периодов его жизни. Ему выделили деревянный домик, где почти не было мебели. Но здесь он мог полностью отгородиться от остального мира и, наконец, свободно читать и творить. В защиту Бродского в СССР развернулась огромная общественная кампания, которую возглавили Анна Ахматова, Фрида Вигдорова и Лидия Чуковская. На протяжении полутора лет после его ареста десятки советских поэтов неустанно писали письма во все партийные и судебные инстанции с просьбой пересмотреть дело. Было среди защитников Бродского немало влиятельных в Советском Союзе деятелей культуры – Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский и другие. И все же решающее давление на власти оказали не они, а заявление друга СССР Жана Поля Сартра, который предупредил, что из-за дела Бродского на Европейском форуме писателей советская делегация может оказаться в трудном положении. В итоге 4 сентября 1965 года Верховный суд РСФСР пересмотрел дело поэта и сократил срок ссылки до полутора лет. В сентябре Бродский уже снова шагал по улицам Ленинграда, как свободный гражданин. В результате из 5 лет приговора Бродский провел в ссылке 1,5, что, по единодушному мнению его близких, буквально спасло ему жизнь. С юности поэт страдал сердечной недостаточностью, а работа в деревне была физически очень тяжелой. После ссылки поэта зачислили в некую профессиональную группу при Союзе писателей, что позволило избежать дальнейших подозрений в тунеядстве. Но на родине печатали только его детские стихи, иногда давали заказы на переводы поэзии или литературную обработку дубляжа к фильму. Для Иосифа Бродского, как литератора, конец 60-х стал периодом публичной немоты. «Такого поэта в СССР не существует», заявило в 1968 году советское посольство в Лондоне в ответ на посланное Бродскому приглашение принять участие в международном поэтическом фестивале Poetry International. К началу 70-х события стали развиваться стремительно. Без ведома поэта его стихи отослали на Запад и напечатали в США. А в 1970 году в Нью-Йорке вышел сборник «Остановка в пустыне», который считается первым авторизованным изданием Бродского. При этом круг иностранных словистов, журналистов и издателей, с которыми Бродский общался лично и по переписке, становился все шире. В мае 1972 года его вызвали в АВИР и предложили покинуть страну, чтобы избежать новых преследований. Обычно оформление документов на выезд из Советского Союза занимало от полугода до года, но визу для Бродского оформили за 12 дней. 4 июня 1972 года Иосиф Бродский навсегда покинул Россию. По легенде, в чемодане, с которым Бродский сел в самолет до Вены, была пишущая машинка, сборник стихов Джона Дона и 2 бутылки водки для жившего в Австрии Уильяма Одена, едва ли не самого ценимого бродским поэта-современника. В Ленинграде остались его родители, друзья, бывшая возлюбленная Марианна Басманова, которой посвящена практически вся любовная лирика Бродского, и их сын. В Вене поэта встретил американский издатель Карл Профер. По его протекции Бродскому предложили место в Мичиганском университете, и в июле 1972 года Бродский переехал в США и стал преподавать в Мичиганском университете в Энн-Арборе. Так человек, закончивший неполные 8 классов средней школы, стал вести жизнь университетского преподавателя. В течение последующих 24 лет Бродский занимал профессорские должности в общей сложности в 6 американских и британских вузах. Он преподавал историю русской литературы, русскую мировую поэзию, теорию стиха, выступал с лекциями и читал стихи на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, а также в Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Швеции, Италии. При этом Бродский никогда толком не знал, как нужно преподавать, ведь этому его никто не учил. А в Мичиганском университете, где он работал до 1980 года, его должность вообще называлась Poet in Residence, приглашенный поэт. Каждый год из 24 на протяжении по крайней мере 12 недель подряд он регулярно появлялся перед группой молодых американцев и говорил с ними о том, что сам любил больше всего на свете – о поэзии. Как назывался курс, было не так уж важно. Все его уроки были уроками медленного чтения поэтического текста, пишет биограф поэта Лев Лосев. При его жизни было издано 5 поэтических сборников, содержавших переводы с русского на английский и стихи, написанные им по-английски. Но на Западе Бродский прославился прежде всего как автор многочисленных эссе. Сам себя он определял как русского поэта, англоязычного эссеиста и, конечно, американского гражданина. В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». В 1991 году Бродский занял пост поэта-лауреата США, консультанта Библиотеки Конгресса и запустил программу «Американская поэзия и грамотность» по распространению среди населения дешевых томиков стихов. «Лучшая часть меня уже там, мои стихи». На родину Бродский так и не вернулся. В Ленинграде он навсегда оставил свою возлюбленную Марианну, их сына и своих родителей. В 1990 году Бродский женился на итальянской аристократке русского происхождения Марии Сацани. У них родилась дочь Анна, но счастливому союзу было отпущено всего 5,5 лет. Тяжелее всего Бродский переживал разлуку с отцом и матерью. Он много раз приглашал их приехать к нему в США, но советские власти отказывались выдавать разрешение на выезд. Родители Бродского 12 раз подавали заявление с просьбой разрешить им встретиться с сыном. Об этом также ходатайствовали конгрессмены и видные деятели культуры США. Но даже после того, как Бродский в 1978 году перенес серьезную операцию на сердце и нуждался в уходе, советское правительство отказало его родителям в выездной визе. Сына они больше не увидели. Мария Моисеевна скончалась в 1983 году. Чуть больше года спустя умер Александр Иванович. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны. После распада СССР интерес к стихам Бродского на родине вспыхнул с новой силой. В 1992 году в России начинает издаваться 4-томное собрание его сочинений. В Петербурге Бродскому присваивают звание почетного гражданина. Его зовут вернуться на родину, но Бродский все медлит с приездом. Его пугает публичность, чествование, внимание прессы. Да и здоровье уже подводит. За свою жизнь Бродский перенес 4 инфаркта. Когда его спрашивали, почему он не возвращается в Россию, один из аргументов звучал так. «Лучшая часть меня уже там. Мои стихи». Его не стало 28 января 1996 года. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца вследствие инфаркта. Бродскому было 55 лет. Вопрос с захоронением решался больше года. 2 февраля 1996 года, на следующий день после отпевания, тело поэта было временно захоронено в склепе на кладбище при храме Святой Троицы на берегу Гудзона. Там оно покоилось до 21 июня 1997 года. Российская сторона предлагала похоронить поэта в его родном Петербурге, однако это предложение отвергли, поскольку это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину. По словам вдовы Бродского Марии Сацани, один из его друзей однажды напомнил ей о Венеции. Это был второй любимый город поэта после Ленинграда. При жизни он очень любил бывать там. 21 июня 1997 года на кладбище Сен-Микеле в Венеции появилась могила со скромным деревянным крестом, на котором написано «Джозеф Бродский». Так как поэт не был православным, похоронить его на русской половине кладбища оказалось невозможно. Отказала в погребении и католическая церковь, очевидно, из-за еврейского происхождения покойного. В конце концов, удалось похоронить его на протестантской части кладбища. Судьба поэта играла с ним до самого конца. Даже после смерти Бродский долго не мог обрести землю, которая приняла бы его. В заключение. Противоречие стало неотъемлемой частью судьбы Иосифа Бродского и его произведений. В школе он не закончил и 8 классов, но в итоге стал профессором нескольких крупных университетов и обладателем Нобелевской премии. На родине его судили и поместили в психлечебницу, а спустя много лет осыпали почестями, умоляя вернуться из эмиграции. Он был поэтом 2 стран, и стихами его в Америке зачитывались с таким же упоением, что и здесь, в России. Прах же его покоится на европейской земле, как знак того, что Бродский не принадлежал ни к одному из этих миров. Иосиф Бродский стал классиком уже при жизни. Ни один другой русский писатель 20 века не удостоился стать героем такого количества исследований. Уже после смерти Бродского в новом тысячелетии продолжают выходить многочисленные литературоведческие и биографические труды о нем. Источники. Статья Иосиф Бродский на портале Культура.РФ. Статья «7 классов школы. Ужасы психбольницы и ненужная Нобелевка. Жизнь и судьба Иосифа Бродского». От Мир24 на портале Дзен. Статья «Хотите, разбужу для вас кота» на портале телеканала РЕН-ТВ. Статья «Памяти Бродского. Анализ стихотворений. Не выходи из комнаты». От Литрес на портале Дзен. Материал подготовила и начитала Полина Жеглова.